Здравствуйте, дорогие наши телезрители, дорогие наши друзья. У нас сегодня большая радость. Мы сегодня с вами встречаемся в передаче «Беседы с батюшкой». Меня зовут Глеб Ильинский, и у нас сегодня в гостях иеромонах Леонид Маньков, заместитель председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отец Леонид.
Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, наилюбимейшие зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим о посте с молодежью.
И эту тему мы с вами будем вместе обсуждать, и для того, чтобы вы могли задать свои вопросы и прислать свои комментарии, то, пожалуйста, воспользуйтесь телефонной связью. Телефон в нашем эфире 812, телефон 677-62-44. Мы ждем ваши звонки. Отец Леонид, тема, конечно, очень интересная, очень важная. Но прежде всего, конечно, мы так или иначе сегодня затронем тему молодежи, поста, военнослужащей молодежи, потому что вы служите именно по этому направлению и очень много общаетесь с теми ребятами, которым сейчас от 18 и чуть-чуть выше, но все равно это такие, ну, просто совсем молодые люди. И они сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и все люди во всем мире. Даже на каком бы языке они ни говорили. На русском, английском и любом другом. И, конечно же, всех их волнуют вопросы, связанные с духовной жизнью. Но для военнослужащих и для молодых военнослужащих, которые еще не оперились, им, конечно, очень сложно разобраться в тех вопросах, в духовных вопросах, которые с ними так или иначе происходят, и которые у них возникают. И в этом случае, конечно, при подготовке к посту у них тоже наверняка возникают вопросы. Вопросы, связанные с их духовной жизнью. Вот, отец Леонид, какие вопросы, какие проблемы возникают прежде всего у тех людей, которые, может быть, еще и не вошли в лоно церкви?
То, что касается соблюдения поста молодыми военнослужащими в воинской части, то, конечно же, им это осуществлять тяжелее, чем тем людям, которые пребывают в миру, в социуме. Потому что, ведя гражданский образ жизни, человек, он может, в принципе, позволить себе любые продукты. Он выбирает их сам в магазине, он может брать любые овощи, фрукты, грибы, ну, и так далее. То военнослужащим им предлагается определенный рацион питания, и они уже должны руководствоваться каким-то своим внутренним, духовным, нравственным состоянием. Ну, хотя, с другой стороны, на сегодняшний день, вот, допустим, мне еще приходится нести послушание военной академии связи, и предлагаются некоторые блюда на выбор. И вот, допустим, есть возможность в тот или иной день, в среду, в пятницу, или там, когда есть, вот скоро у нас будет Великий пост многодневный, уже начались у нас подготовительные недели к началу Великого поста. Военнослужащий, он может сам по своей воле отказаться, например, от приема мясного блюда. Нужно ли соблюдать военнослужащему пост или нет? Мне кажется, руководством для этого являются слова Александра Васильевича Суворова, который сам соблюдал пост, требовал это от своих военнослужащих. И написано в его житии, когда читаешь, что Александр Васильевич Суворов в дни Великого поста пел на клиросе басом и бил многочисленное количество земных поклонов. Также вот на сегодняшний день военнослужащим есть возможность посещать воскресные богослужения, соблюдая определенные формы воинского устава. Ну, то, что касается, допустим, крупных воинских подразделений и военных вузов, то на сегодняшний день практически везде есть штатные священники, которые трудятся в военных академиях, в больших воинских частях. И у военнослужащего есть возможность подойти, взять благословение на пост, посоветоваться со своим духовным наставником, как правильно постараться соблюдать. Но также мы должны помнить, что время провождения Великого Поста, оно не должно сводиться просто к диете, к моментам употребления пищи. Самое главное, это чтобы военнослужащий в эти дни, ну, допустим, распространенный может быть грех, это сквернословие, это курение, это обида, осуждение ближнего. И вот для военнослужащего в большей части, мне кажется, надо, чтобы Великий пост заключался в словах преподобного Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся». Вот чтобы эти дни провести в максимальном единении в своем коллективе, в котором находится военнослужащий, и нести любовь к ближним, к окружающим. Не забывать, наверное, про родителей. Вот совсем недавно, два дня назад, мы слышали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. И мы видели, как очень много президент именно уделяет сфере отношения людей. Вот именно действительно очень много есть пенсионеры, есть многодетные семьи, есть неполные семьи. И вот именно в этом ракурсе он предлагает работать чиновникам, он предлагает работать обществу. И действительно в этом прослеживается большой христианский замысел. То же самое и здесь, мне кажется. Есть офицеры, командиры, которые должны проявлять заботу о своих курсантах, о будущих офицерах. И в армии служат абсолютно разные люди из разных семей. Есть те семьи, которые также являются многодетными. И, допустим, я знаю, даже вот есть курсанты, которые свою небольшую зарплату они отправляют, чтобы помочь, потому что где-то в небольшом городе, периферии, живет мама и воспитывает его там маленьких сестер, братьев, и он старается ей всячески помочь. Поэтому вот в дни Великого Поста, конечно, мы должны, наверное, больше руководствоваться исполнением заповедей Божьих, любви и помощи ближним.
Тут я понимаю, что было бы очень хорошо, если бы вот в Академии связи, которой вы служите, был бы еще и храм, в котором люди могли бы прийти на богослужение, исповедаться. Потому что ведь для очень многих военнослужащих является, ну, реальной проблемой, потому что служба все-таки есть служба, и редко бывает возможность, ну, просто всем вместе пойти на богослужение. Хотя я видел в Никольском Московском соборе город Кронштадта, где вы тоже служите, когда приходят военнослужащие и молятся, и вместе поют «Отче наш», и вместе поют «Верую». И это, конечно, производит очень такое большое впечатление. Но насколько, вот, знаете, такой вопрос задам, не очень лицеприятный, но насколько вы считаете, что военнослужащие, приходящие на такие богослужения, искренне участвуют в богослужении? Потому что, ну, может быть, их просто, что называется, отправляют на такое богослужение, просто чтобы они как бы просто вместе были, или все-таки в этом есть такой настоящий духовный подвиг этих молодых ребят?
Глеб, я понял ваш вопрос. Спасибо большое за него. То, что касается Военной Академии Связи, где я являюсь помощником начальника по работе с верующими военнослужащими, это большой коллектив. Это коллектив практически в 5000 человек. И там большинство военнослужащих православного вероисповедания. Это более 80%. Это очень большой процент. И у нас уже сложилась традиция, я 5 лет духовно окормляю эту академию, сложилась добрая традиция в дни Великого Поста, первую неделю, это торжество православия, мы организуем транспорт, выезжаем в Кронштадт, и туда едут только те, кто хотят принять участие в церковных таинствах, исповеди, покаяния и Евхаристия. То есть к офицерам своим я провожу беседы, рассказываю о посте, о том, как его соблюдать, в том, что каждая неделя, в отличие от других многодневных постов, в Великом посте имеет свое название. И вот у нас в неделю торжества православия, крестопоклонную, Марии Египетской, и в ночь на сам праздник Светлого Христова Воскресения военнослужащие нашей академии выезжают для того, чтобы принять участие в церковных таинствах.
Вот ответили на вопрос, но я, конечно, потом еще вам задам один очень тоже сложный вопрос. Но у нас сейчас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Я из Петербурга, Галина. Я бы хотела спросить у батюшки, то дело, которое ему поручил Господь выполнять, это руководство молодыми людьми, которые вступают в самостоятельную жизнь. В связи с этим такой вопрос. Что вы советуете им читать о духовной жизни святых отцов?
Галина, спасибо большое за ваш вопрос.
Прежде всего, что должен прочитать, наверное, каждый человек, это Евангелие, это Священное Писание Нового Завета, это та благая весть, которую нам оставил сам Господь наш Иисус Христос через своих евангелистов, апостолы, которые нам написали. Также в той библиотеке, которая создана при воинской части, мне кажется, это должен быть катехизис митрополита Илариона Алфеева, который на прошлых рождественских чтениях был презентован в Кремлевском дворце, дан каждому участнику. Это уникальный катехизис, который отвечает на те простые вопросы, которые появляются в жизни начинающего воцерковление молодого человека. Также есть те книги, которые, наверное, больше художественное повествование, которые являются очень популярными. Это митрополита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Это «Непознанный мир веры», замечательная книга, где в кратких рассказах знаменитых, известных людей, личных примеров, мне кажется, молодой человек – это тот человек, который подвержен быть тому, что у него есть кто-то кумир. И вот когда они видят, что кто-то из известный актер, известный музыкант, он личным примером показывает, рассказывает о своем каком-то этапе воцерковления, о своем небольшом чуде, которое произошло в его жизни, и через которое он стал посещать храм, пришел к Богу. Мы знаем это и фонд Хабенского, да много известных музыкантов, художников, актеров, которые пришли к вере в зрелом возрасте. Вот. Ну а первая книга все-таки – это настольная книга, это Евангелие, Священное Писание Нового Завета, которое надо прочитать его в толковании, также замечательное толкование на каждую книгу, написанную митрополитом Иларионом Алфеем. И он говорит, что Священное Писание – это та книга, с которой, говорит, я разговариваю. И вот, наверное, действительно, молодой человек, он должен научиться разговаривать с Священным Писанием.
Это очень хорошо, что вы затронули эту тему, потому что, честно говоря, вот когда мне пришлось в свое время познавать веру, то, конечно, с литературой были, ну, очень серьезные проблемы. И, конечно, с толкованиями тоже были очень серьезные. Потому что прочесть толкование Лопухина, 4 тома, это все-таки, ну, такой, ну, очень серьезный духовный подвиг, когда человек еще совсем молодой, не способен все это понять. И то же самое с катехизисом, скажем, Филарета Дроздова, тоже... Ну, какие-то все-таки другие слова другое понимание. И наша молодежь сейчас живет по-другому. И вот в связи с этим вопрос. Вы наверняка все-таки помните еще то время, когда мы, наверное, только были в начатках наших, в наших поисках веры. И те ребята, которые сейчас, понятно, что они совсем молодые, но какие у них возникают вопросы к вам, к духовному пастырю? Ведь, наверное, они задают вам вопросы какие-то очень, ну, очень личные, очень важные. Но вместе с этим, что они спрашивают у вас?
Молодежь разные у нас, и из разных, еще раз повторюсь, наверное,
ну, семей, есть, наверное, сельские ребята,
городов,
есть городские,
есть сельские, да. Поэтому вопросы у всех разные, и действительно подходят. Некоторые задают вопрос относительно непонятного момента Священного Писания, где-то, особенно Ветхий Завет, он достаточно все-таки тяжелый, сложный, для, да, понимания молодого человека. И некоторые вот моменты там действительно
такие... Такие даже соблазнительные,
если, да, можно. Моменты часто, вопросы бывают относительно, мне кажется, сложной обстановки, которая, она случилась в коллективе. Особенно вот когда человек, он пришел только, приехал с дома, с семьи, там, с общеобразовательной школы, и он оказался в едином мужском воинском коллективе, где молодые люди различного, представители различных субкультур, одному нравится одно музыкальное направление, другому другое, третьему интересен там спорт, опять-таки много различных видов спорта. И здесь надо научиться жить в этом воинском коллективе. И есть также вторая сторона медали, что большинство воспитывается у нас матерями, потому что если мы возьмем школу, да, я знаю, в свое время это протоиерей Дмитрий Смирнов рассказывал, затрагивал эту тему, что на сегодняшний день мальчики, они преимущественно воспитываются женщинами. Хоть дома, хоть в школе, потому что, в принципе, женского населения у нас больше, чем мужского. И то, что у нас очень много является мужчин, представителями вооруженных сил, правоохранительных органов, которые большую часть своего времени проводят в службе, исполняя служебный долг.
Мы продолжим эту тему сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Сорвался телефонный звонок, но мы продолжим вот на тему, опять-таки, вопросов, которые связаны с духовной жизнью нашей, нашей молодежи. Потому что, честно скажу, что вообще, в принципе, в приходских храмах у нас другая проблема. У нас проблема в том, что огромное количество людей, то есть много людей, которые уже имеют некий жизненный опыт. И понятно, что их уже беспокоят те вопросы, которые связаны с вечностью. Но я вот вспоминаю, когда давно-давно я был молодым, мне всегда казалось, что у меня еще 100 лет впереди. Мне казалось, что у меня еще просто, просто вообще все, все, все впереди. И тогда кажется, что ну, ну и успею я все. И успею я к Господу прийти, и успею я. Но потом все-таки возникают, вдруг возникают вопросы, когда что-то возникает волнующее, важное. И сейчас, в отличие от приходских храмов, я вижу, что в военном благочинии как раз проблема в другом. В том, что молодые люди, они общаются только между собой и не имеют еще опыта веры. Откуда они могут взять этот опыт веры? От... Столько ли от священников, или еще все-таки есть люди, которые уже верующие, помогают вам в вашем служении, которые могут помочь им?
Молодежь находится в поиске себя в этой жизни, находится в поиске своего места в социуме. Молодые парни, которым исполнилось там 18 лет и там далее уже, когда они становятся курсатами 5-го курса, они находятся в поисках своей спутницы, второй своей половины. И, конечно же, священник, который находится, который несет послушание в армии, он должен находить общий язык с военнослужащим, как правильно его привести к вере. Это нельзя сделать насильно. Это не всегда можно сделать, просто рассказав там о жизни какого-либо святого, о примере воинского подвига. И у нас в Академии есть очень хороший формат общения. Это конференция, на которую мы приглашаем, кроме священнослужителей, что выступает, еще людей. Это какой-то, может быть, ветеран, имеющий боевой опыт. Вот, допустим, недавно у нас было 30-летие вывода советских войск из Афганистана 15 февраля в празднование, в день 20-го праздника Сретения Господня.
И, встречи.
Да, встречи. И вот как раз в этот день матери встречали своих сыновей, жены встречали своих мужей, дети встречали своих отцов. Очень замечательная, радостная
праздник.
Да и
родину
праздник.
Встречала.
Да, прежде всего. И вот когда было выступление на конференции, то были ветераны, участники боевых действий Афганистана. И вот как раз я им задавал вопросы, это советское время было, а как уходили, были ли у вас крестик, молились вы. И вот все практически ветераны рассказывали о том, что ну, прежде чем идти куда-то в бой, вот так вот, он говорит, 100 раз перекрестишься. И вот для меня был очень важен тот момент, чтобы курсанты, кадеты, они услышали это из уст ветеранов, которые уже сидят и имеют очень много боевых наград, орденов. И когда это звучит из их уст, особенно тех людей, которые существовали в советский период, казалось, когда были ну, небольшие, но тем не менее гонения на веру на территории нашего государства, то здесь вот в очередной раз мы видим, что действительно на войне атеистов не бывает. И то, что присутствует отсутствие страха перед страха на войне, перед военнослужащим другой армии, другой религии. И когда внутри тебя есть страх Божий и понимание жизни вечной, вот о чем вы сказали, что был период, когда вы были молоды и не задумывались, наверное, действительно о вечности. И здесь задумаешься, что действительно в любую минуту ты можешь предстать пред престолом Всевышнего и что ты ему скажешь, в какой рубашке ты пред ним предстанешь. И воспитывая в современной России, в современном обществе, в коллективе, где все есть, мое обращение всегда к военнослужащим, чтобы они в мирное время помнили о Боге, чтобы не жили по принципу «гром не грянет, мужик не перекрестится», и в трудную минуту только вспоминали, когда что-то случается в семье, когда ему приходится ехать в командировку, там, допустим, в Сирийскую Арабскую Республику, и там случается сложность, с терактом, с каким-то нападением, и он тогда вспоминает, что есть Бог, есть храм, идет к священнику, кается, ставит свечку, молится, чтобы, находясь здесь в мирное время, он находил небольшое количество для минут, для молитвы, ну, 15 минут утренней молитвы, там, 15 минут вечерней, действительно, это ну, не так уж и много. Больше современный человек проводит, мне кажется, времени в соцсетях, он может там сидеть часами, он может часами играть в какую-то компьютерную игру, а вот уделить время своей душе, своему спасению, поразмышлять очень полезно о смысле жизни, в чем он заключается. Вот это очень важно священнику, несущему послушание в армии, помнить, говорить военнослужащим и приобщать их к церковным таинствам, к своей вере.
Вот мы сейчас продолжим наш разговор. Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям о том, что телефон у нашей студии 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните. Мы будем с радостью принимать ваши звонки. Знаете, отче, когда мы говорим о вере среди молодежи, и, наверное, у нас есть такой опыт, когда мы сейчас, ну, скажем так, не имеем большого разрыва между теми людьми, которые сейчас обращаются к вам за духовной помощью. Ну, например, так, скажем, к вам может прийти с вопросами о духовной жизни и 30-летний, и 40-летний человек, и 18-летний, и человек, который вообще, ну, впервые вообще пришел к тому, что просто есть такое понимание, как православная вера. Вот насколько сложно общаться с людьми разного возраста, разного, ну, скажем так, менталитета, насколько это необходимо в том плане, чтобы эти люди все были вместе, потому что они же находятся в одной, ну, в одной казарме, в одной роте, я не знаю, в одном. Они все время вместе общаются. И вместе с этим у них все-таки возникают вопросы личные.
Они кардинально разные, эти вопросы, потому что, ну, у молодого человека у него не может быть вопросов тех, как у взрослого, допустим, потому что у него нет еще семьи. Это люди разных энергетик. То, что касается, допустим, их воцерковления, то часто бывает, что эти люди, они и 18-летние, и 30-летние, 50-летние являются представителями первого класса воскресной школы, потому что они на одинаковом, на одной, наверное, духовной ступени находятся, в одинаковом поиске. Это если люди, ну, не воцерковлены, а только начинаются. А так, конечно же, очень много вопросов касается семейной жизни, очень много сейчас разводов. Мы видим в целом эту проблему по России. Я слышал цифры даже вот у нас на епархиальном годовом собрании, сколько у нас сейчас происходит вот разводов. И в среде военнослужащих это тоже, к сожалению, очень распространенный, потому что военнослужащий, у него практически нет свободного времени, у него практически нет выходных. И он с утра до вечера проводит время в своем служении, в выполнении своих воинских обязанностей, в воспитании коллектива. И опять-таки, как может воспитать человек коллектив, который не может воспитать себя, свою семью? Давайте примем.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, меня зовут рабожий Виталий. У меня такой вопрос, батюшки. Батюшка, вот в Евангелии такие слова говорит Иисус Христос, как будто бы вот нам людям, которые живут в наше время, что Бог создал врагов и возлюбил врагов своих, чтобы был мир на земле. Вот такой вопрос, как вы вот эти слова...
Виталий, спасибо большое за этот вопрос, потому что действительно, просто если мы молимся о врагах своих, обязаны молиться о врагах своих, то в среде военнослужащих, наверное, это вызывает, ну, тоже массу вопросов.
Я не совсем просто расслышал вопрос, у меня немного...
Вопрос, ну, то есть, как бы, ну, если мы молимся о врагах своих, то То есть должны молиться о врагах своих. То есть каким образом вообще в принципе среди военнослужащих, когда мы в принципе должны говорить о том, что вот мы, в общем, боремся с врагом, и мы должны бороться с ним, с конкретными совершенно людьми, которые там стоят против России, например. Но вместе с этим мы должны молиться о врагах своих. Каким образом это у нас сочетается с православной верой и с идеологией, что ли,
нашей? Как убийство врага на поле брани без проявления доблести и чести. Молиться действительно мы, наверное, должны за всех людей, не только которые являются нашими близкими, нашими знакомыми, друзьями. Но самое главное – научиться не просто молиться за врага, а научиться любить его. Это очень тяжело. И вот мы недавно совершали поездку в Троице-Сергиевую Лавру, имели там духовное общение с наместником, с архиепископом Феогностом. И он говорит, что я, говорит, учусь у всех людей, у хороших людей, учусь хорошему, у плохих людей учусь так, как не надо поступать. И вот, наверное, здесь не надо путать евангельские слова Иисуса Христа с воинской присягой военнослужащего и защитника Отечества, тех условий, которые находят. И свидетельством этого является действительно у нас много примеров, много воинов, мы об этом уже неоднократно говорили.
Отец Леонид, вот мы сейчас, вот у нас вот картинка строящегося храма в Москве, который будет таким общевоинским храмом. И мы знаем о том, что в строительстве этого храма участвуют все, практически все, и военнослужащие, и люди, которые так или иначе сочувствуют православной вере. Но у нас это вот действительно очень большой и очень такой, ну, действительно очень важный, такой просто грандиозный проект, который связан с нашей православной верой, но это, тем не менее, воинский храм. Вот насколько вообще в принципе, на ваш взгляд, насколько люди, ну, обычные люди, сочувствуют православной вере как именно воинской, в том числе воинской вере. Потому что ведь все-таки мы говорим о том, что у нас церковь воинствующая, но при этом мы понимаем, что воинствующая она не в смысле, что она стоит с оружием, с автоматом Калашникова или там еще с чем-нибудь. А воинствующая она, потому что она отстаивает все-таки свою веру. То есть воинствующая церковь – это в наше понимание все-таки несколько другая вещь. Вот насколько это сейчас для русского народа, для веры нашей православной в нашей стране, в России, важно?
Строительство главного храма вооруженных сил – это действительно уникальный проект. Это храм, который планируется построить за 2 года. И мы видели, что в закладке камня участвовал, который совершал святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Участвовал президент, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил. И действительно, в России всегда была традиция, что храмы строились всем миром. И примером тому является строительство собора, главного военно-морского собора страны во имя святителя Николая города Кронштадта, закладку камня, который совершал святой праведный Иоанн Кронштадтский, и он сам жертвовал достаточно большую сумму на строительство храма, и в этом участвовали все моряки. И когда было восстановление этого собора, то тоже военнослужащие военно-морского флота принимали в этом участие. Также действительно это правильно и справедливо, когда каждый желающий военнослужащий вносит свою лепту в строительство главного храма вооруженных сил, который будет размещаться в уникальном комплексе парка «Патриот» в Подмосковье. И на сегодняшний день перед Министерством обороны я хочу сказать, что министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу большое внимание уделяет воспитанию будущих воинов. И на сегодняшний день создается юн-армия, которая планируется практически в два раза увеличиться. Создана новая должность, можно сказать, такой новый военный аппарат. Назначен заместитель министра обороны по военно-политической работе. И то, что воспитание вот этих юн-армии, молодого поколения, будет проходить при таком замечательном храмовом комплексе, который будет иметь 5 пределов, посвященные небесным покровителям, например, воздушно-десантных войск пророка Ильи, сухопутных войск Александра Невского, военно-морского флота Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары, небесной покровительницы РВСМ. И этот храм, он объединяет в себе всю мощь нашей армии в духовном потенциале этого собора, который вот заложен в честь 75-летия Великой Отечественной войны.
Когда мы общаемся с совсем молодыми людьми, ну, вот просто вот люди, которые, наверное, приходят к вам, ну, то есть вот еще приходят, ну, просто еще не крещенные. Вот как у вас вот эти вот, ну, момент крещения, момент... Вот, кстати, то же самое. Вот совсем недавно мы в купели на Иордане были общие такие погружения. И вот я знаю о том, что даже в Академии связи там тоже была прорублена такая купель, и вы вывозили тоже людей, которые хотели принять в этом участие. И, насколько я знаю, что очень много людей, очень много молодых ребят решили принять вот эту самую купель. А сколько людей вот за ваше время служения приняли крещение? И, ну да, приняли крещение. Сколько людей? Вы не знаете, не помните?
При прохождении моей срочной службы, я проходил 2 года тоже в войсках связи в городе Владикавказ, примеров крещения не было. И у нас, ну, наверное, за все время прохождения моей воинской службы у меня было, ну, может быть, 3-4 раза возможность посетить храм, потому что у нас достаточно...
То есть, когда вы служили вообще, то есть это было прям...
Деятельность воинской части, она немного заключалась в другом. Тогда не было введено штатное военное духовенство. И дело в том, что, проходя воинскую службу на Северном Кавказе, я, наверное, большую часть своей службы прожил в переездах, в полевых условиях, в горах приходилось нам жить. Поэтому очень много...
Ну, было сложностей.
Очень много было сложностей. Не было зачастую возможности посещения храма, к сожалению.
Сейчас это легче.
Сейчас намного легче. Сейчас для этого созданы все условия. Поэтому на сегодняшний день вырастает процент и церковных таинств крещений, и посещения храма, участия военнослужащих в богослужениях и церковных таинствах. Время армии, в которой служил я, и та армия, которая сейчас, это кардинально различные армии.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда звоните?
Глеб, меня зовут Игорь Викторович, я у батюшки хочу спросить, как не вещь на пошлые дни?
Как что, простите, Игорь Владимирович?
Как не вещь на пошлые дни? Это пост для молодежи, вот к этой тени зачитаем.
Угу. Как, что, еще раз?
Как не есть на пошлые дни? Я очень люблю сладкое. Как не есть на пошлые дни?
Я понял.
А как не есть в пошлые дни?
Наверное, да.
Извините, да, просто не совсем расслышали. У вас вопрос не очень четко. Как мне есть сладкое в постные дни? Да?
Ну, вероятно, таким образом, все-таки, что, каким образом вести себя в постные дни, каким образом избежать соблазнов и так далее. Потому что действительно сейчас, тем более, что для молодежи, и не только для молодежи, и военнослужащей молодежи, и вообще для всех, вот сейчас у нас совсем уже начинается Масленица, мы уже отказываемся от мяса. У нас уже начинаются просто уже дни подготовки к Великому посту настолько серьезно, что нам нужно об этом задуматься. Но при этом, при всем, сладкое тоже не является, там, скажем так, скоромной пищей, но вместе с этим...
Для человека верующего, мне кажется, вот Великий пост, он, казалось бы, самый многодневный. Он ровная продолжительность всего 7 недель, но тем не менее, мне кажется, он самый легкий, потому что правильно, вот сейчас мы в него постепенно входим в дни Великого Поста. И, допустим, в другие дни многодневных постов, такие как Рождественский, Петров пост, не меняется череда богослужений. Великий пост, мы вот смотрим, появляются такие песнопения, как «Покаяние, отверзи мне двери». Начинается завтра всеночном богослужении начнется пение на реках Вавилонских 136-го псалма. Каждая неделя, она имеет свое название. И тот, кто читает Евангелие о мытаре, фарисее, о блудном сыне, неделя о страшном суде, наступает прощенное воскресенье, когда мы уподобляемся той древней традиции, когда монахи в древних монастырях, они спрашивали друг у друга прощения и удалялись в свои скини для того, чтобы проводить время Великого Поста. И собирались лишь в храм на воскресный день вместе для того, чтобы причаститься святых Христовых таинств. Так вот, по этому же образу и подобию, наверное, каждый из нас должен удалиться в свою скинию. Скинию, наверное, какой-то внутренний мир своей души, в ограждении себя от общества. То есть, находясь вот также в обществе, как, допустим, вот была проблема монастыря Нила Сорского и Иосифа Волоколамского, что один склонялся к тому, чтобы монастыри ничего не имели и вели стяжательный образ жизни, а другие, что монастыри должны иметь все. И вот при этом все научиться вести себя, жить так же, вести стяжательский образ жизни. Вот так и мы, когда наступит день прощенного воскресения, друг друга в храме, и спросив прощения, поцеловав крест, удалиться в свою... в свой духовный подвиг, находясь здесь в обществе. Также мы продолжаем свою работу, свою деятельность, но должно поменяться наша внутренняя составляющая, что мы не должны задерживаться на каких-то праздничных мероприятиях. Бывает так, что нас продолжают звать знакомые на какой-то праздник, юбилей, день какого-то коллектива, там, в котором трудится человек. И вот православный христианин, он должен здесь явить пример, что наступит время Святого Христового Воскресения, когда мы имеем возможность разговеться, и разговеться прежде всего, еще раз повторюсь, не только в пище, ведь пища, она не является самым главным. Это, мне кажется, ну, может быть, какая-то 1/10 часть того, что требует от нас время провождения дней Святой Четыридесятницы. Самое главное – это то, чтобы мы не забыли примириться со своими врагами, как вот раньше был задан, наверное, вопрос. Научились любить, не просто молиться за них, а любить их, чтобы мы смогли оказать помощь нуждающимся людям. Очень главное на сегодняшний день иметь социальную заботу о тех людях, которые действительно это требуют. Бывает так, что человеку не хватает зачастую просто общения. Был такой период, когда вот мы ездили, окормляли детские дома, ну и мы приехали, привезли туда какие-то подарки, сказали какие-то там речи небольшие и уехали. И потом мы смотрим, что спустя какой-то период времени, что детям не это даже главное, а что у детей, которые которых нет родителя, родители, они лишены отцовской, материнской любви, им нужно вот это вот общение. И мы стали приезжать группой людей, то есть приезжает там спортсмен, он вместе с ними проводит тренировку, после этого он там фотографируется, общается с ними, отвечает на их вопросы. Допустим, те девочки, которые там находятся в этой школе-интернате, в детском доме, мы берем там специалиста известного салона красоты, она с ними там учит, как там правильно там делать прически, завязывать косички. Ну, то есть то, что, по сути, мог дать отец, могла дать мама своему ребенку.
И вот это великий... же можем дать и мы тоже. То есть мы же обычные люди, которые даже
вот... Про это и говорю, что вот Великий пост, мы должны для этого найти время, для того, чтобы уделить, посвятить себя максимально не самому себе, а максимально служению, ради которого пришел Иисус Христос на землю. Потому что мы смотрим, вся жизнь – это Его служение, что Он, не было момента, когда Он жалел себя, а все время Он разделял, и даже мы помним, когда Его осуждали, фарисеи говорят, а что Господь вас вот... сидит за столом, казалось бы, не с теми людьми, с которыми он должен сидеть. А он говорит, что пришел не праведников спасти, а грешников наставить на путь покаяния. И очень важно тоже в дни Великого Поста, Святой Четыридесятницы, грешника наставить путь на покаяние, направить на путь покаяния, то есть посетить тех, кто находится в узах, и вспоминать о том, в чем говорит Господь в неделю страшного суда, что одесную меня будут стоять овцы праведники, а по левую сторону ашую будут стоять грешники. И говорит, тогда спрошу я у вас. Он не спрашивает, что сколько раз в неделю вы молились, сколько дней вы постились, что вы ели, сладкое, мясное или скоровное. А он спросит, как кому вы помогли. Как вы не помогли никому, так и я не знаю вас. И очень важное, мне кажется, вот это вот помнить притчу о страшном суде на протяжении всех дней провождения Святой Четыридесятницы.
Да, и не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. То есть понятно, что в нашей подготовке к Великому посту есть еще один очень такой интересный момент. Сейчас вот есть такое понятие, как широкая масленица, и люди будут сжигать чучело и там и прочее, прочее, прочее. Но самое-то, наверное, главное все-таки к тому, чтобы мы пришли к прощенному воскресению с внутренним покаянным желанием, с внутренним чувством этого покаяния, когда мы скажем себе, что «согрешил я, Господи, пред Тобою». И в этом случае тогда, может быть, мы войдем в пост нормально. Я понимаю, что действительно молодежь, с которой вы постоянно общаетесь, наверное, именно с нею сейчас самый нужный диалог, который должен с ней состояться. И когда вы говорили о том, чтобы вот посетить в узах, и когда позаботиться и так далее, мы должны, конечно, все вместе заботиться в том числе о той молодежи, которая находится сейчас в армии. А это мамы, отцы, бабушки, жены и прочее. Отец Леонид, я вас очень прошу благословить наших телезрителей на окончании передачи.
Спасибо большое за внимание, за вопросы, которые звонили нам, задавали. Ну и желаем всем зрителям телеканала «Союз» подготовиться к началу Дней Святой Четырёхсотницы и действительно, наверное, в мире, в любви, без камня на душе, с любовью в сердце подойти к времени провождения этих замечательных дней, которые приводят нас к светлому Христову воскресению, к Пасхе.
Да, вот хорошо, что вы сказали о том, что через какое-то время мы скажем уже друг другу, что мне это очень нравится, эта тема, по поводу того, что в начале Великого Поста уже можно сказать друг другу, что будет время, когда Христос воскрес, воистину воскрес, мы скажем друг другу. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши звонки, за то, что вы нас смотрите, слушаете, и за ваши комментарии. Спасибо большое. Оставайтесь с нами на Первом православном телеканале «Союз». До свидания.